Добро пожаловать на наше следующее видео. С возвращением, Вальтер. О, с возвращением и тебя, Мартин. Итак, как прошла неделя? Ты хочешь услышать длинный список недугов? Или мы продолжим программу? Лучше продолжим программу. Я помолюсь. Наш Отец Небесный, спасибо за то, что снова собрал нас вместе. Мы еще раз просим Тебя благословить обсуждение и открыть наши умы с помощью работы Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. На последней встрече мы говорили о преследованиях, о кульминации всего происходящего. Что на горизонте? А сегодня мы снова поговорим о субботе. Люди, должно быть, устали от субботы, верно? Это первый вопрос. Почему опять суббота? Что вы все время говорите на эту тему? Ну, это вроде как торговая марка, верно? Итак, почему это важно? И мы будем говорить об этом в деталях. О субботе мы уже говорили раньше, а сегодня мы собираемся поговорить о роли субботы в последние времена. Это то, о чем мы собираемся говорить. Это потому, что она играет очень важную роль. Совершенно верно. Ты не можешь избавиться от нее. Итак, мы должны поговорить об этом снова, а затем мы также увидим, что говорят другие люди о субботе. Это интересный момент. Итак, суббота или нет? Это один из вопросов. А другой – дети Израиля или дети Божьи? Откуда ты это взял? Я слышал, как некоторые люди говорят, что Ветхий Завет говорит о детях Израиля. Но мы больше не дети Израиля. Теперь мы дети Божьи. Итак, они на самом деле поместили Ветхий Завет и Новый Завет. А как насчет Адама, который был сыном Божьим? Если вы читаете генеалогию, то там говорится, что такой-то и такой родил, и такой-то и такой родил, а затем Адам – сын Божий. Итак, изначально, когда был создан Адам, он был сыном Божьим. А затем, давай поговорим о детях Израиля. Теперь, кем был Израиль? Это был Иаков, верно? И когда Иаков стал Израилем? После того, как он боролся с Богом, после того, как он боролся с Господом. Из-за чего он боролся? Чтобы быть благословенным. Ага, он хотел быть благословенным, и он не отпускал Господа, потому что его грехи сокрушили его, и он не отпустил, пока Господь не благословил его. Итак, после этого его имя было изменено на Израиль. И после этого потомков Иакова стали назвать сынами Израиля. Итак, в основном Израиль означает бороться с Богом и победить, верно? Поэтому каждый, кто борется с Богом и побеждает, другими словами, находит прощение во Христе и покрывается праведностью Христа, становится Израилем Божьим. Теперь, в сегодняшнем мире у нас есть буквальный Израиль, которое является интересным названием. В прошлом у нас были северные племена, которые назывались Израилем, а другие назывались Иудой. Но все они были детьми Израиля. Были оба дома, где были дети Израиля. Итак, мы должны взглянуть на эту проблему. Дети Израиля – это не дети Божьи? Или они косвенно дети Божьи? Или есть какое-то разделение, если есть какая-то разница? Верно. Итак, давай рассмотрим некоторые из этих проблем. Есть ли у Христа две жены? Это то, чему в основном учит диспенсионализм, что у него две невесты. Итак, у вас есть буквальный Израиль, и у вас есть церковь. Осия 2.9. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в праведности и суде, в благости и милосердии». А сейчас мы перепрыгнули к Новому Завету, 2 Коринфянам 11.2. «Ибо я ревную вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Итак, один стих говорит о детях Израиля, а другой говорит о церкви. И у них обоих один и тот же муж. Откуда ты черпаешь свою праведность? От Христа. Ты уверен? Если другой источник, где ты можешь ее получить? Нет. Это единственное место, где ты можешь получить ее. Кто единственный над всем судом? Это Христос. А где мы находим милость? Снова во Христе. Итак, Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета один и тот же. Мы говорим об Иисусе Христе. И вся Библия говорит об Иисусе Христе. В Деяниях 13 глава, стих 32 мы читаем. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное Отцам...» О ком он говорит? Он говорит о детях Израиля. «Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса». Как и во втором псалме написано, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Итак, обетование Израилю относится к кому? Ко всем. И церкви тоже, верно? Галатам 3:29. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники». Это интересно. Итак, семя Авраама — это дети Израиля, верно? И он говорит здесь с людьми Нового Завета или Ветхого Завета? Нового Завета. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова», а не наоборот. Ага, когда речь идет о семени Авраама, слово «семя» — это особенное слово, которое стоит в единственном числе. Это Христос. Павел очень ясно говорит об этом в Новом Завете. Итак, если вы во Христе, тогда вы семя Авраама, потому что только во Христе ты находишь спасение. Итак, мы не говорим о буквальном семени. Хотя да, мы говорим о буквальном семени, и это семя является Христом. Но с точки зрения того, кому применимы обетования, ко всем, кто во Христе, к каждому, кто следует за облаком, каждый, кто смотрел на столб со змеем, символом Христа, который стал за нас грехом, верою будут спасены. Итак, это о Христе. Разделять их неправильно. Вы не должны разделять то, что Христос соединил. Могу я спросить, как насчет различных заветов? Есть разные заветы. Есть ли некоторые заветы, которые были заключены только с Израилем, а другие с людьми Нового Завета? Что такое Новый Завет? Новый Завет в том, что закон написан в ваших сердцах. Итак, закон не отменен. Конечно, нет. Он был написан на камне, и надеюсь, что он был в их сердцах. Но Новый Завет с теми, у кого он в сердце. Это относится к тем, кто во Христе. Другими словами, это все... Итак, Ветхий Завет — это Евангелие в прообразе. Новый Завет — это Евангелие в реальности. Это одно и то же самое Евангелие. Теперь Галатам, глава 4, стих 28 говорит, «Мы, братья, дети обетования по Исааку». С кем он разговаривает? С церковью? Да, он говорит с церковью. Итак, церковь — это дети обетования. Итак, если вы отвергаете Христа, то вы все еще семя Авраама? Нет, потому что только когда вы во Христе, вы семя Авраама. Галатам 6:15. «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новое творение». Кто это новое творение? Тот, кто боролся со Христом и нашел прощение через покаяние, милость, праведность во Христе. И для ветхозаветных израильтян тоже не было разницы. Обрезание также не привело ко Христу. Это был просто знак, который ты должен иметь. Это был внешний символ внутреннего убеждения. Галатам 6:16. «Тем, которые поступают по всему правилу, мир вам и милость и Израилю Божию». Итак, кто такой Израиль Божий? Те, кто во Христе. А теперь давайте вернемся в историю и посмотрим, какой была точка зрения Евсения. Он был историком, помните, известным историком. Он писал тогда: «Духовное семя Авраама бежало в Пелу». Итак, скажите мне, кто сбежал в Пелу? Это были христиане или евреи? Ага. Итак, духовное семя Авраама, допустим, христиане, бежали в Пелу на другую сторону Иордана. Это было при разрушении Иерусалима. Верно. Что они там делали? Где они нашли безопасное убежище и могли служить своему Господу? И извините, что это было? И соблюдать его заповеди. Итак, кто соблюдал субботу? Христиане, бежавшие из Иерусалима. Это согласно Евсению. Диспенсационалистам нравится разделять их на эти две группы. Церковь и буквальный Израиль. И есть две диспенсации для каждой из них. И потом они все еще заблуждаются, что одна группа будет восхищена, а другая будет царствовать с Христом 1000 лет здесь, пока бедная тысячелетняя вдова будет ждать там. Откуда эта доктрина? Разве она из Библии? Нет. Она вышла из-под пера иезуита, верно? Мне непонятно, что протестанты должны следовать указаниям иезуитского учения. Но это факт. Вот как это работает. Итак, вот цитата из книги «Патриархи и пророки». «В Эдеме Бог установил памятник своей работе творения, возложив свое благословение на седьмой день». И в этом нет никаких сомнений. И да, Бог благословил субботний день, об этом говорится во второй главе книги «Бытие». Суббота была дана Адаму, отцу и представителю всей человеческой семьи. Итак, начнем с субботы. Позвольте мне задать вам два вопроса с подвохом. Нет, это не вопросы с подвохом, непростые. Упоминается ли 10 заповедей в первой главе «Бытие»? Нет. Упоминается ли суббота во второй главе книги «Бытие»? Да. Кульминации первой главы «Бытие», верно? В самом начале второй главы. Суббота была важна с самого начала. Мы считали, что послушание было частью соглашения, потому что им приходилось делать выбор между добром и злом. Что такое зло? Что такое беззаконие? Беззаконие — это нарушение закона. Итак, Адам должен был устно получить указание от Бога, и суббота уместно упомянута. Суббота была дана Адаму, отцу и представителю всей человеческой семьи. Итак, вся человеческая семья получила субботу. Были ли тогда евреи? Нет, не было. Были ли там тогда дети Израиля? Нет, потому что Яков еще не жил, верно? Он был как бы корпоративно в Адаме. Буквально его еще тогда не было. Соблюдением субботы потомки Адама должны были выражать свою благодарность и признательность Богу как своему Творцу и истинному Повелителю. Это был знак с самого начала, что они были делом Его рук и подданными Его власти. Я имею в виду, вы не можете выразить это лучше, чем здесь написано. Таким образом, это установление было освященным, памятным и дано всему человечеству, предельно ясно и предназначенное для всех народов. Патриархи и пророки, страница 48. Еще не было греха. Это было вечное установление, данное человечеству. Суббота была создана для человека и дана человечеству. Бог хочет, чтобы суббота направила умы людей к созерцанию созданных им произведений. Природа обращается к их чувствам, заявляя, что есть живой Бог, Создатель, Верховный Правитель всего. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Красота земли является знамением Божьей любви. Мы можем видеть ее в вечных холмах, величественных деревьях, распускающихся почках, нежных цветах. Все вокруг говорит о Боге. Суббота, всегда указывающая на Создателя всего сущего, повелевает людям открыть великую книгу природы и читать в ней о мудрости, могуществе и любви Творца. Нет никого, кто не любит природу. Даже папа любит природу. Разве у него нет энциклики по этому поводу? Поклоняемся ли мы вещам или поклоняемся Богу вещей? Вот в чем вопрос. Была установлена суббота. В предыдущем видео вы упомянули изначальную волю Бога в позволительной воле. Согласно его изначальной воле, была установлена суббота. Да, так было. Теперь давайте зададимся вопросом. Почему христианские деноминации сегодня не признают субботу? В прошлом мы читали много лекций по теме субботы. Это не наша цель обсуждать субботу в деталях. Мы можем поместить ссылки на эти темы. Я помещу ссылки на лекции и проповеди, которые были прочитаны по теме субботы, а затем люди могут сравнить это для себя с тем, что говорят деноминации. Человечество в основном восстает, верно? И суббота – очень важная часть всего этого. Теперь, вот цитата из разных... Что ж, давайте сегодня обратимся к различным протестантским служениям, чтобы узнать, почему они не соблюдают субботу. Мы работаем над достижением цели здесь. Да, именно так. Итак, давайте посмотрим на служение Кеннета Копленда, это его веб-страница, и он задает здесь вопрос. Почему христиане поклоняются в воскресенье, а не в субботу? Суббота означает отдых или покой. Первое упоминание в Библии о субботнем отдыхе – это повеление Бога в Исходе 16 глава с 23 по 26 стихи. Это не совсем так, верно? Первое упоминание об отдыхе или покое, которое мы находим, это «Бог почил в субботу», это была глава 2 книги Бытия, верно? Но оставим все как есть. Но в любом случае, глава 16 Исход – это не то место, где был дан закон. Это было раньше. Закон был дан в 20 главе книги Исход. И он сказал им, вот что сказал Господь, «Завтра покой, святая суббота Господня, соблюдение субботнего дня было частью закона, данного исключительно Израилю». Это правда? Нет. Сейчас мы это узнаем. Она была включена в их завет с Богом, который обеспечил их искупление. По закону народа, Израилю было приказано не выполнять никакой работы в седьмой день недели, субботу. Ну, по крайней мере, он это знает. Физически отдыхать и поклоняться Богу. Исход 20 глава, с 8 по 11 стихи. Это заповедь о субботе. Этот день служил напоминанием о том, что Бог сотворил землю за 6 дней и почил в седьмой день. Что Он освободил Израиль из египетского рабства. И здесь цитируется Второзаконие Бытие. И что Его обещанный Мессия принесет истинный покой и искупление. Итак, что у него здесь верно, а что не совсем верно? Некоторые сомневаются, а не нарушают ли церковные службы в воскресенье закон Божий? Они задаются вопросом, откуда возникла традиция воскресных церковных служб? Он правильно задает вопрос, это традиция. Из Священного Писания мы узнаем, что не было закона о том, в какой день верующие должны были поклоняться. Галатам 4:9-11, Колоссянам 2:16. Это увлекательно. Мы должны посмотреть на это. Мы знаем, что ученики часто встречались в воскресенье. Деяния 27, 1 Коринфянам 16:2, Откровение 1:10. Это увлекательно. Сказано ли в Откровении, что день Господа воскресенье? Нет. Этого не говорится там. На самом деле, если вы просматриваете всю свою Библию, есть только одно определение того, что такое День Господень. И это в 58 главе книги пророка Исаии. «И будешь называть субботу отраду и святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее». Итак, это то, что мы называем вавилонским замешательством. Это происходит из разума отступнической церкви. Некоторые предположили, что, возможно, верующие начали собираться в воскресенье в честь воскресения Господа. Другие указывают на то, что позже он стал официальным, когда христианство стало официальной религией Римской империи при Константине. Но в тот день не было продиктовано никакого нового указания или команды. Он прав, верно? Разве это не интересно? Итак, почему они соблюдают воскресенье? Он говорит, что нет никакой заповеди здесь. Итак, это традиция. И ранняя церковь, иногда они вместе собирались в воскресенье, и мы рассмотрим эти тексты также. Итак, мы продолжаем. Важно помнить, что Иисус пришел искупить нас от закона греха и смерти, чтобы мы могли иметь истинный духовный покой и общаться с Богом не один день в неделю, а каждый день. Не через то, что мы делаем, а через то, что Он сделал на кресте, чтобы обеспечить нам правильное положение с Богом. Затем он цитирует Римлянам и Ефесянам. Как христиане мы можем собираться вместе в любое время и в любом месте. Иисус сказал, что будет там с нами. Это совершенно верно. Но отменяет ли это субботу? Нет. Другими словами, он говорит, мы встречаемся в воскресенье, но не имеет значения. Мы можем встретиться в любой день, но воскресенье кажется им очень важным. Итак, по сути, они сделали новый закон, которого нет в Библии. В тот день не было продиктовано никакой новой заповеди. Итак, это одно мнение. Теперь вот другое мнение. Это интересно. Это Рик Уоррен. И мы хотели бы знать, что он думает о субботе, верно? Так что давай послушаем, что он говорит, а потом мы поговорим об этом. Зачем мы делаем это? Чтобы показать людям, что на самом деле говорят деноминации по вопросу субботы, а также что будет в будущем. Почему это важно? Что говорят деноминации? И все ли они на одной странице в этом вопросе? Или они на разных страницах? Единственное, что у них одинаково, это день. Хотя они говорят, что это не важно. Тогда зачем придавать этому большое значение, если это не важно? Зачем делать такое, если соблюдаешь субботу, верно? Я помню, много лет назад одна женщина сказала мне, «Ты знаешь, пастор, я пыталась заслониться с тебя весь понедельник». Я сказала, «Мне очень жаль, но понедельник — это мой выходной, это моя суббота». Она сказала, хорошо, но дьявол никогда не берет выходной. Я сказал, да, но если бы я не брал выходной, я был бы как дьявол. Бог отдыхал. Бог отдыхал. Неужели вы заняты больше, чем Бог? Библия говорит нам об этом на экране, Исход 31:17. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился. Почему Бог отдыхал и покоился на седьмой день? Он точно не устал, потому что Бог не устает. Бог никогда не устает. Но Он смоделировал для нас то, что Он хотел, чтобы мы делали. Отдыхали и покоились, чтобы соблюдать субботу, чтобы иметь равновесие и покоиться в доброте. Это важно. Ограничивать свою работу шестью днями в неделю. Она сказала, ты шутишь? Я говорю, что если ты этого не сделаешь, ты нарушаешь одну из десяти больших десяти заповедей. Отдых и восстановление сил очень важны для жизни. Бог поместил эти великие десять заповедей. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради. Он говорит, что каждые шесть дней вы берете выходной. Если вы не берете выходной каждую неделю, вы нарушаете 10 заповедей. Она сказала, хорошо, я никогда никого не убью, я никогда не совершу прелюбодеяние. А вы берете выходной каждую неделю? Эта заповедь находится среди всех этих важных заповедей. Вот насколько это важно. Бог учитывает отдых, покой и восстановление сил. Теперь, четвертая заповедь. Когда Бог дает заповедь, Он серьезно относится к ней. Это не вариант, если вы чувствуете, что это, возьмите выходной. Нет. Это называется «Суббота». И позвольте мне показать несколько стихов. Исход 23.12. Здесь на экране. «Шесть дней делай твои дела, а седьмой день покойся». Это закон. Он говорит, это закон не только для вас, но и для всех ваших животных. Итак, вашему питомцу нужен субботний отдых. А также все остальные, включая иностранцев среди вас. Это перевод, пересмотренная английская версия. Бог говорит, я не хочу, чтобы кто-нибудь был не защищен от этого закона. Он сказал, что этот закон отдыха и покоя, что суббота – выходной день каждую неделю. Все должны быть защищены от переутомления, в том числе иммигранты и иностранцы, которые приехали. Они тоже не должны переутомляться. Вот четвертая заповедь. Исход, глава 20, стихи 9-10. Это одна из 10 заповедей, четвертая заповедь. У вас есть 6 дней для работы, но седьмой день должен быть днем полного покоя, полный покой, посвященный мне. Это называется субботой. Каждый седьмой день вы берете выходной. И суббота, вы можете записать это, суббота означает день отдыха. Вот что она означает. Знаете ли вы, что ваше сердце на самом деле бьется по-разному каждые 7 дней? Мы биологически настроены на день отдыха. Вся эта идея о том, где Бог говорит, когда у вас есть день отдыха и поклонения, это не на благо Бога. Это не просто какой-то деспотический закон. Бог сделал это, чтобы ты не сгорел. И причина того, что люди так нервничают сегодня, в том, что они забыли об этом. Поколение за поколением, поколение за поколением. Это вам на пользу. Посмотрите на это. Марка 2 глава, стих 27. Иисус сказал, суббота была создана на пользу людям. Перевод «Живая Библия». Другими словами, Бог создал субботу не для себя, а для нас. Когда я игнорирую законы Бога, кто пострадает? Не Бог, я пострадаю. Когда я не сделаю инструкции по эксплуатации. Когда у вас суббота? Я говорю вам, не имеет значения, в какой день недели вы соблюдаете субботу. Библия много раз говорит об этом в Новом Завете. В какой день вы поклоняетесь? В какой день вы выбираете выходной в качестве для отдыха? Ваш день отдыха не имеет значения. В какой день? Вам просто нужно делать это каждую неделю. Моя суббота – это не суббота, седьмой день. Моя суббота – не воскресенье. Я работаю в эти дни. У меня суббота – каждый понедельник. Это понедельник. И, кстати, я бы посоветовал вам не называть это своим выходным днем, потому что если вы зовете его своим выходным, вы обманываете его. Вам нужно начать называть свой выходной днем субботним. Теперь это был самый увлекательный разговор. И я думаю, мы могли бы поговорить об этом часами. Но давайте просто отметим несколько важных моментов. Он говорит, суббота – неопределенный день. А Библия говорит, суббота – это определенный день. Он говорит, любой день. Библия говорит, день седьмой. Но седьмой день – это суббота Господа Бога вашего. Ты не должен работать в этот день. Ни ты, ни твой вол, ни твой осел. Другими словами, ваш трактор остается в сарае. Вот о чем это. Если вы не собираетесь совершить акт милосердия, верно? Мне интересно, что он говорит, что этот закон является обязательным. Абсолютно обязательным. Это часть большой десятки. Ты должен сохранять его, соблюдать его. Вы нарушаете 10 заповедей Бога, если не соблюдаете субботу. Но он постоянно говорит о своей субботе. Многие люди говорили мне, ты соблюдаешь свою субботу, а я соблюдаю свою субботу. У меня был этот аргумент много раз. И я пытаюсь исправить их, я говорю, нет. Ты соблюдаешь свою субботу, а я соблюдаю субботу Бога. Потому что Бог сказал, седьмой день суббота. Чья Господня суббота? Иисус Господин субботы. Соблюдал ли Иисус день субботний? Да. Согласно Его принципам? Ага. Очень хорошо. Итак, у нас очень интересное утверждение. Он говорит, что это часть закона Божьего, это часть большого элемента, это обязательно, вы должны соблюдать ее. Но вы можете выбрать любой день, который вам нравится. Это не по Библии. Об этом нигде не говорится в Библии. Он говорит, что об этом много раз написано в Новом Завете. Мы посмотрим, что он неверно цитирует Библию. Он полностью игнорирует заповедь, верно? Это интересно. Копленд также сказал, что в любой день. Это часть заповеди. Он также сказал, что нет новой заповеди, которая гласит, что это должно быть воскресенье. Так что оба они далеки от того, что говорит Писание. Рик Уоррен много раз говорил, это написано в Новом Завете. И Комплен также сказал, что они собрались вместе в первый день недели. Интересно, что эти тексты упоминаются 8 раз. И это главный аргумент, что они были там, чтобы показать вам, что мы должны поклоняться воскресенье. Итак, воскресенье было важным событием в истории. Я имею в виду, что это конкретное событие в истории, и оно произошло в первый день недели. Но нигде не говорится, что мы должны отмечать этот день, соблюдать его как день покоя. Итак, давай посмотрим на текст. Первый текст, который мы находим в Матфея, 28 глава, стих 1. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб». Но в английской Библии говорится, «Суббота прошла, и был рассвет воскресенье». Говорит ли это, что они поклонялись в тот день? Или что день был изменен? Нет. Совсем нет. Итак, здесь ничего такого не говорится. Итак, это просто констатация факта, что он воскрес в первый день недели. Давайте посмотрим на это здесь. Здесь в Луки 23, 54, 56 сказано. День тут была пятница. Это когда он был распят. И наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу оставались в покое по заповеди. И так очень ясно, что заповедь все еще была в силе и соблюдалась, когда Иисус умер. Итак, предыдущий стих, где упоминалось о первом дне недели, говорил нам, что они пошли к могиле в первый день недели. Вот второй стих, в котором упоминается первый день недели. Марка, 16 глава, 1 и 2 стихи. «По прошествии субботы», опять же, вы точно знаете, что 7-й день суббота, «Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца». Есть ли там что-нибудь, что они поклонялись в первый день недели? Нет ничего, что суббота была изменена на первый день недели. Что они соблюдали как в субботу? 7-й день суббота, верно? Итак, нет ничего, что указывало бы на изменение субботы. Вот третий текст, Марка 16, глава, стих 9. «Воскреснув рано, в первый день недели Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов». Поклонялись ли они в этот день? Нет. Они просто собрались вместе в первый день недели, верно? Это 3 стиха, вот 4. Луки, 24 глава, 1 стих. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие». Есть ли здесь что-нибудь? Нет. Итак, мы сокращаем стихи Рика Уоррена, верно? Мы на 4 стихе. Как насчет 5 стиха? Иоанна 20 глава, стих 1. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба». Итак, первые 5 стихов говорят нам, что Иисус воскрес в первый день недели, и что гробница была пуста, верно? И больше ничего. 6 стих. В тот же первый день недели вечером, был первый день недели, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасений от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, «Мир вам!» Этот день Воскресенье. Итак, здесь теперь собрались ученики. Итак, ученики собрались вместе, чтобы отпраздновать и поклониться в новый день, который вообще никто не реализовал, потому что это первый раз, когда им явился Иисус. Нет, они были там, потому что они были напуганы. Ага! В тот же первый день недели вечером был первый день недели, другими словами, до заката в первый день недели, когда двери дома и собирались ученики его не поклоняться, но потому что из опасений от иудеев они чувствовали себя в безопасности в субботу. Они знали, что евреи ничего не сделают им в субботу. Но в первый день они сказали: «Упс, что теперь будет?» Они были напуганы. Пришел Иисус и стал посреди, и сказал ли он им по этому поводу: «Отныне вы будете соблюдать первый день недели?» Нет. Даже Кеннет Копленд говорит, что нет такой заповеди, верно? 7 стих. Деяния, 20 глава, стих 7. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, упс, они нас поймали. Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В новой английской Библии говорится: «субботы вечером». Теперь, это интересно. Итак, что здесь произошло? Давайте проанализируем этот стих. Они говорят, что они собрались преломлять хлеб. Библия говорит, что они приходили каждый день преломлять хлеб. Итак, это была не проблема субботы. Они ели вместе, они ели пищу вместе. Итак, что здесь произошло? В первый день недели ученики собрались вместе за трапезой, чтобы преломить хлеб. И Павел проповедовал в них до полуночи. Когда суббота закончилась, это закат. Итак, они соблюдали субботу. А затем после субботы у них было церковное собрание, потому что это был вечер. Он продолжал проповедовать до ночи. Они собрались вместе, а затем он проповедовал до полуночи. Это было тогда, когда упал бедный Евтих из окна. Теперь, почему он проповедовал до полуночи, намереваясь отправиться в следующий день с восходом солнца? Какой это был бы день? Первый день, воскресенье. Павел собирался отправиться в дальнее путешествие в первый день недели? Разве не соблюдал новую субботу? Очевидно, нет, верно? Итак, они собрались вместе в субботу вечером, после субботы. Итак, они соблюдали субботу, потому что у них было церковное собрание, потому что Павел собирался уйти на следующее утро. Для них это не была суббота, это был рабочий день. Он был на задании. Итак, он быстро встретился с ними перед отъездом, так что здесь нет ничего о новом служении или новом поклонении. Это начало новой традиции. Абсолютно. Давайте получим немного больше деталей. Здесь говорится: в горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Итак, это была вечерняя встреча. Это больше не была суббота. Это был первый день недели. Зайдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Какой это был день, когда он вышел? Это был первый день недели. Он не остался для поклонения, нет. Каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Итак, нет никакого основания полагать, что это было богослужение, посвященное новой субботе. Ничего подобного. И вот последний заключительный текст. 1 Коринфянам, 16 глава, 1-2 стихи. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает». Перевод Вельмута говорит: «у себя дома, как Бог положил ему на сердце, чтобы не делать сборов, когда я приду». Итак, теперь люди говорят: у них была церковная служба, это был церковный сбор. Этот стих на самом деле очень интересен. В старые времена, и даже во многих местах до сих пор, когда была зарплата? В конце недели. Какой это день? Пятница. Итак, в пятницу ты получал свою зарплату. Итак, это будет ближе к концу пятницы, верно? Итак, Павел говорит, при сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях Галатийских. В первый день недели отложите деньги, которые хотите отдать Богу. Другими словами, вашу десятину. Итак, когда они получили свои деньги? В пятницу. Почему он собирался собрать это только в первый день недели? А потому что они соблюдали субботу. И он не хотел, чтобы они шли и считали деньги, подсчитывали это отдать Богу, это приношение, это сюда, это туда. Да? Оставь это на первый день недели. Когда он придет, он будет собирать? Он собрал это в тот день? Нет, они просто отложили это. И когда он пришел, он забрал это. Итак, говорит это стих в пользу субботы, как дня отдыха или первого дня? В пользу субботы, как дня отдыха. И все они поддерживают субботний день, как день отдыха. Христос пришел исполнить закон. Изменил ли закон Иисус? Это заголовок Библии книги короля Иакова. Мы не писали этот заголовок специально. Матфея 5 глава стих 17. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророка. Я пришел не нарушить, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Небо и земля все еще здесь? Да. Кажется, еще здесь. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется Царстве Небесном. Некоторые люди говорят, все нормально, то, чему учат здесь, а на небесах будет совсем не важно. Но это не то, о чем здесь говорится, и мы увидим это. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. А затем он квалифицирует, кто такой наименьший. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Очень важное слово «превзойдет». Не такая же самая, как... Как твоя праведность может превосходить праведность книжников и фарисеев? Ученики были очень удивлены, потому что это были очень святые люди. Я имею в виду, как вы можете быть более святым, чем они? Как мы можем быть более святыми? Есть ли не способ быть более святым, чем кто-либо другой, считающим себя святым? Это вмененная и наделенная праведность Христа. Другими словами, вы должны принять Христа. Он пришел отменить закон? Нет. Как долго он будет стоять? Вечно. Исчезнет ли из закона одна йота или одна черта, запятая или точка? Нет. Итак, есть четвертая заповедь, все еще там. Да, она именно там. Итак, если любишь меня, соблюди мои заповеди. Тот, кто говорит, что любит меня и не соблюдает моих заповедей, тот лжец и истины нет в нем. И если вы учите других, что вы не обязаны соблюдать закон, или можете соблюдать любой день, вы должны быть осторожны, потому что вы похожи на книжников и фарисеев, которые устанавливают свои собственные законы. Что Иисус сказал им? Разве Он не сказал им, что вы приступаете закон Божий ради своих традиций? Очень важно. Итак, в мире мы соблюдаем традиции, а не заповедь Божью. Потому что они говорят, что хотя это и не было предписано традицией, у учеников была традиция, в конце концов, начать проводить воскресенье в качестве исследования. Но это не повеление Бога. Мы не должны этого делать. И теперь, как мы видели, соблюдение традиции приводит к конфликту с Богом. Именно так. Я Господь, я не изменяюсь. Я не изменю того, что вышло из моих уст. Итак, другой стих, который я всегда упоминаю, это Колоссянам 2 глава. И они не разочаровали, они бросили его туда, стих 16 и 17. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесяще, или за субботние дни. Множественное число. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Итак, пусть никто не говорит вам, какой день является суббота. А Рик Уоррен говорит, его суббота понедельник. Где в 10 заповедях сказано, что не ешь это или другое? Нигде. Где-нибудь в 10 заповедях сказано, какое приношение мяса или питья нужно приносить? Где говорится? В каком законе? В церемониальных законах. Итак, когда речь идет о приношениях питья, мясных приношениях, днях новолуния, идет ли речь о церемониальных днях или о дне субботнем? Церемониальных днях. Как вы можете взять эту субботу здесь, отделить ее и сказать, что это 10 заповедей, а остальные церемониальные? И, кстати, это множественное число. Субботние дни. Если, конечно, вы не работаете с некоторыми новыми переводами, которые пишут, что это конкретно субботний день, что является преднамеренной ложью, записанной туда врагом Бога, верно? Итак, полученный текст ясно говорит вам о множественном числе. Строчные буквы «субботние дни», что означает «церемониальные субботы». Итак, церемониальные субботы были тенью грядущих событий. Тенью кого? Христа. Итак, церемониальные субботы отошли, а не суббота, седьмой день. И, возможно, мы также можем упомянуть здесь, что есть различия между церемониальными субботами и всеми теми законами, которые были написаны рукой Моисея в книге, и была положена рядом с ковчегом, а не в ковчег. Закон был написан перстом Божьим дважды. Церемониальный закон был против нас. Другими словами, он был против нас, потому что указывал на нас, как на грешников, нуждающихся в искуплении. А закон указывал нам, что такое грех. Итак, нигде в Новом Завете нет изменения закона. Теперь, ты и я, мы с тобой адвентисты седьмого дня. Ты адвентист седьмого дня по выбору? Да. Ты сделал выбор? Да. Или тебя принудили стать адвентистом седьмого дня? Нет. Знаешь что? Последнее, кем я по логике стал бы, я стал бы адвентистом седьмого дня. И для этого должны были быть довольно веские причины, по которым нужно соблюдать седьмой день святым и верить, что Бог твой Создатель и Искупитель в этом мире, и что вы собираетесь показать этому миру, соблюдая его заповеди. Итак, есть много людей, которые возражают против этого вопроса. Мы говорим о некоторых громких именах сегодня. Мы видели взгляд Кеннета Копленда, точку зрения Рика Уоррена. И вот здесь есть этот человек, Кент Оуэн. Я очень уважаю его мышление, его лекции и все такое. Это не нападение на человека. Как мы уже говорили, это не нападение на кого-либо из этих людей. Мы показываем это, чтобы двигаться к точке. Мы хотим показать, откуда взялось это богословие и сколько существует вариаций этого богословия. И каждый из них стоит в сопоставлении с Библией, потому что Библия неподвижна. Кен Копленд, да. Рик Уоррен, да. Давайте посмотрим Кент Оуэн. Он также не стоит на основе. Давайте послушаем, что он скажет о субботе. Как насчет субботы? Ну, мне спрашивают. Наверное, каждую неделю мне присылают книги. У меня есть целый раздел нашей библиотеки. Вероятно, каждая книга когда-либо написана каким-либо адвентистом седьмого дня. И все они пытаются обратить меня, стать адвентистом седьмого дня. Они присылали мне все возможные вещи, но больше мне не присылают. У меня уже есть, мне больше не нужно. У меня много книг. Все книги Эллен Уайт, которые она написала, она была пророчицей церкви АСД. Я не противник адвентистов седьмого дня. Я говорил в некоторых церквях, и там есть много хороших людей, которые так же сильно любят истину, как и я. Но что является правдой о субботе, мы должны знать, что работа над семью, покоями в седьмой день, это день покладения или день отдыха. Или что является истинной субботе. Но какова правда о субботе, мы должны знать. В книге Неемии 9.13 написано, «И не шел ты на гору Синай, и говорил с ним с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые, и указал им на святую субботу твою». Подождите минутку. Это Неемия говорит о времени, когда Моисей получил субботу от Бога. Это 2500 лет после сотворения. Видите, у меня нет Моисея даже в этой карте, но через 2500 лет после сотворения Бог открыл Моисею субботу. Вы имеете в виду, что 2500 лет на протяжении более третьей истории человечества никто не соблюдал ее? Видимо, так. Он открыл ее Моисею. Он сказал, исход 16 глава, «Смотрите, Господь дал вам субботу, оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в седьмой день». Но если это действительно один из законов о субботе, тогда у вас не может быть церковь Дни со седьмого дня, которая собирается где-то, потому что все выходят из своих домов, чтобы попасть туда, верно? В первой главе Деяний говорится о субботнем путешествии. Иисус путешествовал в субботу. Что Он делал? Выходил из своего дома. Библия говорит, помни день и не делай никакой работы, не делай ни твой сын, ни твой посланник, ни чужой. Не только ты не можешь работать, ты не можешь никого заставить работать. Это означает, что если вы действительно хотите соблюдать субботу в соответствии с Священным Писанием, вы не можете работать и вы не можете заставить кого-либо работать, что означает, что вы не можете использовать какие-либо коммунальные услуги, потому что если вы используете городскую воду, свет, городской газ, вы заставляете кого-то работать. Если вы смотрите телевизор, вы заставляете кого-то работать в субботу. Если вы идете поесть, вы заставляете кого-то работать. Ты не можешь этого делать. Итак, он отдыхал на седьмой день. В Библии говорится, что если они работали в седьмой день, исход 31 глава, они были бы преданы смерти. Итак, вы должны убивать людей, которые работают в субботу. Это карается смертью. Исход 31 глава, ключевой отрывок по этому поводу. Господь сказал Моисею, скажи так сынам Израилем, говоря, субботы мы не соблюдайте. Это знак между мною и вами. Дети Израиля должны соблюдать субботу. Я имею в виду это прямо здесь, исход 31 глава. Это довольно ясно. Суббота была для детей Израиля, а я норвежец. Бог установил некоторые странные правила для детей Израиля, потому что они должны были быть особенным народом. Люди должны были смотреть на них и говорить, «Вау, они странные! Чем вы отличаетесь от нас, ребята? Они должны были свидетельствовать миру». Но не приказал всему миру соблюдать субботу. Он сказал, что дети Израиля должны соблюдать субботу. Все довольно ясно. Сказано в исход 31 глава. Вот исход 35 глава говорится, что вам не нужно разжигать огонь. Это означает, что вы не можете завести машину. Разве что они работают на внутреннем сгорании. Вы знаете, что вы разводите огонь. Итак, если вы действительно хотите соблюдать субботу, вам нравится, я никогда не встречал никого, кто бы так соблюдал субботу. Никогда не встречал ни одного человека. Старейшина Израиля, он сказал в Иезекииле 27 глава, «Я дал им субботу мою, чтобы быть знаком между мной и вами». Суббота для сынов Израилевых. Об этом говорится в 20 главе Иезекииля. Иисус был в субботу на кукурузном поле, он собирал кукурузу, потому что они были голодны, и они ели ее. Во-первых, что он делает не дома? И что он делает в субботний день? Он не соблюдал ее? Библия говорит во 2 главе Марка, что фарисеи сказали, «Почему вы делаете то, что в субботу нельзя делать?» Он сказал, что суббота создана для человека, а не человек для субботы. Что он делает не своего дома? Что он делает в субботу? Иисус сказал, Марка 3 глава, «Законно делать добро в субботу, чтобы спасти жизнь». Они глянулись и разозлились на него из-за его ответа, и люди сегодня злятся на меня, потому что я не придерживаюсь их представлений о субботе. Я сказал, смотрите, я соблюдаю каждый день как святой. Я работаю 7 дней недели для Господа. Вся моя жизнь поглощена работой Бога, я больше ничего не делаю. Вот и все. Итак, люди говорят, ты соблюдаешь субботу? О, да. И понедельник, и вторник, и среду. Я соблюдаю все их. Да, соблюдаю их все. Все их. Иисус вышел на улицу в субботу, он взял с собой учеников, и что он делает? Заставляет их решить? Он собирал кукурузу, он исцелял людей. Он злится на лицемеров, он не отдыхает и не бодрствует. Точно? Он злится на лицемеров в субботу. Я думаю, что он был самый интересный из всех, верно? И, наверное, самый запутанный. Я думаю, что есть много людей с такими же чувствами, с теми же взглядами. Теперь я думаю, что буду придерживаться его лекции по эволюции творения, потому что, когда дело доходит до этого богословия, есть немало путаницы. Номер один. Закон был дан только Моисею. Никто до этого не соблюдал закон. Но даже во времена Моисея, до того, как он получил закон, они соблюдали закон, верно? Есть Писание, которое подтверждает это. У него много аргументов относительно того, почему он не адвентист седьмого дня, и что был закон относительно дня субботнего, и что он давался только сынам Израиля. Теперь, Иисус пришел исправить ложные представления о субботе. Причины, по которым они вышли и пошли за дровами, чтобы развести костер в субботу, Библия говорит, что есть день приготовления, что надо наварить, варите, что надо печь, пеките. Нет ничего плохого в том, чтобы покрывать вашу еду или то, или другое, кроме того, чтобы пойти собирать дрова и так далее, и так далее. Бог обучал. Субботний покой в нем. Тогда была теократия, поэтому, когда дело дошло до смертных приговоров и так далее, это было в рамках теократической системы и являлось прообразом вечной смерти. Если ты не хочешь найти в нем покой, тебя ждет вечная смерть. Если вы не удовлетворены тем, как Бог отнесся к наказанию, вы не будете удовлетворены тем, как Он отнесется к этому в конце. Совершенно верно. Итак, согласно теократическим законам, также были определенные судебные законы. Когда Израиль выбирал царя, тогда отпали теократические законы. Но 10 заповедей остались, они были навсегда. Давайте посмотрим на некоторые законы и вещи, о которых он говорил, и посмотрим, прав ли он или нет. Итак, закон был дан только Моисею. До того никто не соблюдал субботу. Но он полностью забывает вторую главу книги Бытия, которая должна быть его сильной стороной как креациониста. В главе 26 книги Бытия говорится: «За то, что Авраам послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Интересно, какие законы соблюдал Авраам? Потому что это было задолго до появления евреев. Задолго до того, как был Моисей. Итак, какие заповеди он соблюдал? И если он соблюдал их, почему он не записал их? Кстати, сколько лет было допотопным жителям? Сколько жили после потопа? Сколько жили люди во времена Авраама? Вначале было по 900 лет, потом стало 400 лет. И после потопа времени, когда вы дойдете в дар Авраама, они жили 180 лет. Итак, эти люди были великолепны. Их умы были абсолютно в отличие от наших. Они были феноменальны. И большинство из них жили в то время, когда их прапрапрадед, вероятно, был еще жив. Все передавалось только устно, на словах. Все передавалось из уст в уста. На самом деле, сами потомки Ноя были еще живы во времена Авраама. Авраам все еще общался с ними и говорил с ними. И так им не нужно было ничего записывать. Поэтому только когда ум начал забывать, эти вещи были систематизированы, и появился язык. Итак, Авраам соблюдал заповеди, уставы и законы. Значит, они должны были существовать до Моисея. Итак, Кент Овен не может быть прав на этот счет. Римлянам глава 4, стих 3 говорится: «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Итак, Авраам соблюдал заповеди и верил Богу. Итак, потомки Авраама должны соблюдать заповеди и верить Богу. Верно? Сказал ли Бог: «Помни день седьмой, субботу, храни ее святой»? Да. Галатам 3:7: «Познай же, что верующие — суть сыны Авраама». Итак, вы должны верить, и вы должны соблюдать. И исполнилось Писание: «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Итак, теперь люди говорят: «Хорошо, все, что нужно, это верить. Нет никаких заповедей». Но не забывают стих Бытия, 26 глава, 5 стих. «Вот те, которые соблюдают заповеди и имеют веру Иисуса». Ничего не изменилось. Ничего. А теперь, вот очень интересный отрывок из Священного Писания. Это было того, как дети Израиля покинули Египет. Здесь мы находим это противостояние с фараоном. Исход, 5 глава, 4-5 стих. «И сказал им царь египетский, для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Вступайте на свою работу». Итак, очевидно, Моисей и Аарон говорили, что, чтобы люди не работали. Теперь, что раздражало фараона? И сказал фараон, «Вот народ в земле сей многочислен, и вы, имеется в виду Моисей и Аарон, заставляете его отдыхать». Когда вы посмотрите на это слово, «шаббат», «отдых» или «покой», оно означает «шаббат». Ты, Моисей, заставляешь людей соблюдать субботу. Это прежде, чем они покинули Египет. Они явно забыли ее. Разве заповеди не говорят «помни»? Но они забыли. Итак, вот проходят Моисей и Аарон, и они говорят им, «Вы не будете работать в субботу». Фараон говорит, почему вы заставляете их отдыхать? Ступайте на свою работу, я удвою вашу рабочую нагрузку. Так что они не смогут закончить свою работу к пятнице, они должны продолжать. Так, какой закон установил там фараон? Не был ли это закон против субботы? Итак, если вы внимательно прочитаете всю Библию, то увидите, что ни один из этих великих проповедников не придерживается библейского взгляда. Они делают свой собственный сценарий, традиции и заповеди человеческие. Да, но не так говорит Господь, но я так думаю. У него есть замечательная книга, которую я могу дать вам. Она полна логики, но она не полна правильного Писания. Почему бы им не принести Библию и не сказать, «Хорошо, давай изучим и посмотрим здесь». У меня есть чудесная Библия, называется книга, она называется Библия. Итак, вы только что показали книгу Неемии, которую он цитировал. Исход. Он цитирует их вне контекста. Полностью вне контекста. И вот слово, которое там вы можете найти. В словаре Стронга «шаббат» — это покой, соблюдать субботу. Вот то, что здесь сказано. Итак, каков был ответ Бога на закон фараона о запрете субботы? Язвы. Кровь, лягушки, вши, мухи, гнойные раны на животных, град, саранча, тьма и смерть первенцев. Мы написали некоторые из них синим цветом здесь. Если это особая причина? Да, я уверен, потому что это как-то связано с семью последними язвами. Ага! Здесь есть четыре язвы, которые повторяются в конце времени. Четыре — это число земли. Север, восток, юг, запад. То, что произошло здесь, в локальном приложении, будет происходить во всемирном универсальном масштабе. Когда во время исхода был принят закон против субботы, который был прообразом для детей Божьих или детей Израиля, духовный Израиль, отправляясь в Ханаан, четыре из этих язв будут повторяться в последних семи язвах. И это семь язв, потому что это число полноты, это число Бога. Число Бога. Гнев Бога будет полным. Псалом 104 стихи 43-45 говорят нам, «Так он вел свой народ, они ликовали своих избранных, и они радостно восклицали». Это не выходит из Египта. «Он давал им земли народов, и они овладевали плодами труда племен». Итак, как правило, Божий народ наследует землю. Почему? Чтобы соблюдать его постановления и исполнять его законы. Итак, это будет на небесах? Точно так. Ты не будешь на небесах. Ты не сможешь попасть на небеса, если ты отказываешься соблюдать заповеди Божьи. А какой красивый текст. Субботний день. Помни, день субботний. Многие люди говорят, что невозможно соблюдать 10 заповедей. Но даже Павел сказал, что заповеди не тяжки, они не обременительны. Да, они не обременительны. Итак, вам придется соблюдать заповеди, потому что в Библии сказано, что вы не попадете на небеса, если не будете соблюдать заповеди. Иисус сказал это много раз. И помнишь, как Он сказал, «Как читаешь? Что мне делать, чтобы не следовать жизнь вечную? Как читаешь? Соблюди заповеди. Если ты любишь меня, соблюди мои заповеди». Верно? Исход 16:4. «Тогда сказал Господь Моисею, «Я дождем пошлю вам хлеб с небес, и народ будет изо дня в день выходить и собирать его, каждый столько, сколько ему нужно на день, чтобы мне испытать их, будут ли они поступать по моему закону или нет. Разве не суббота стала особым испытанием? Потому что манна выпадала только в определенные дни». Исход 16:26. «Вы будете собирать его 6 дней, а 7-й день – суббота. В этот день его не будет. Ни в понедельник, ни во вторник, ни в твою субботу не будет. В его субботу не будет». Это ясно. Исход 16:29. «Запомните, что Иегова дал вам субботу, поэтому он дает вам 6 дней хлеба на 2 дня». Пусть 7-й день каждый остается на своем месте, пусть никто не выходит оттуда. Вот то, о чем он говорил, верно? Означает ли это, что вы не выходите или заблокированы? Евреи установили закон и сказали, что вам разрешено пройти 1000 метров в субботний день. Это был их еврейский закон. Этот стих говорит, не ходите, не исследуйте мир. Мы собираемся поклоняться в этот день. Вместе поклоняться Богу. Не стройте больших планов, передвигаться. Здесь не говорится, что вы заперты в своей комнате. Сидите в заперти. Это не правило локдауна. Итак, они искажают Священные Писания. Теперь, самое увлекательное. Это то, как МакАртур объясняет, почему суббота больше не является обязательной. И я думаю, что это важно, чтобы мы поговорили о том, что он говорит, потому что он играет очень важную роль в эти дни, в которые мы живем. И мы знаем из Священного Писания, что суббота будет важным вопросом. Я не говорю, что эти люди намеренно мстительны. Но, как мы видели, существует очень много разных точек зрения на эту проблему. Но все они, кажется, очень рады собраться в воскресенье, верно? Итак, давайте посмотрим, что МакАртур говорит по этому поводу. Как нам понять роль, которую играет суббота? Если играет, то какую в жизни народа Божьего? «В 6 дней сотворил Господь небо и землю, море и все, что в них, а в 7-й день почил, потому благословил Господь день субботний и освятил его». Нет никаких сомнений в том, что остальные 9 заповедей являются постоянными и обязательными. Это все моральные предписания, моральные приказы, за исключением стихов с 8 по 11, 4 заповедь о субботе. И часто задается простой вопрос. Если все остальные заповеди постоянны, не является ли и эта заповедь постоянной? Есть люди, которые верят в это, и мы могли бы назвать их строгими субботниками. Они обычно делятся на 2 категории. Одни адвентисты 7-го дня. Я думаю, вы знакомы с ними. Я считаю законным считать адвентистов 7-го дня культом, потому что они считают, что труды Эллен Уайт вдохновлены Богом и могут быть поставлены рядом с Библией, и они идентифицируют себя как верные 4-й заповеди. Есть также баптисты 7-го дня, небольшая группа, которые также интерпретируют заповедь как постоянную, обязательную. Не так строго. Вы также можете определить, что вы бы назвали их христианскими субботниками. Они решили, что как христиане мы должны соблюдать субботу. Но это уже не 7-й день, это 1-й день. Итак, они переносят заповедь в исходе с субботы на воскресенье. Каждую субботу Америка, западный мир с его христианскими влияниями работал над 5-дневной рабочей неделей. Часть этого была основным чувством, что суббота была днем, чтобы наслаждаться творением. Суббота – постоянное свидетельство Бога как Творца. С другой стороны, воскресенье – постоянное свидетельство Бога как Искупителя. Иисус никогда не нарушил бы 10 заповедей. Иисус никогда не нарушит закон Божий. Он свят, не причастен злу, не порочен, отделен от грехов. Но Иисус сделал в субботу все, что хотел. И побуждал лидеров к совершению того же самого, потому что это было частью разрушения всей системы. В 17 стихе он еще дальше идет и защищает то, что он делал, говоря. Иисус же говорил им, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Вау! Он претендует на звание Божества. «Мой Отец и я делаем нашу работу на ваших глазах». Мы работаем. По этой причине стих 18 говорит, «Еще более искали убить его идеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцем своим называл Бога, делая себя равным Богу». Он называл себя, что отец его Бог, и постоянно участвует в деятельности, нарушающей закон субботы. Фарисеи обвинили Иисуса в нарушении закона субботы, что он делает себя равным Богу, и это подтолкнуло их убить его. Иисус никогда не пытался вписать свои действия в субботний закон Ветхого Завета. Он установил свою собственную власть как единое целое с Богом и как Господин над субботой. Это было феноменально. Нет, это действительно было поразительно. Знаешь, я уважаю многие вещи, которые сказал этот человек. Он говорит, я называю адвентистов седьмого дня культом. Определение слова «культ» — это кто-то, у кого есть посторонний источник Библии, верно? Итак, самым большим культом на Земле должна быть римско-католическая церковь, потому что они имеют традиции и Библию. И Библию нужно анализировать и оценивать в свете традиций, а не наоборот. Это самый большой культ. Проблема, конечно, в том, что их традиция расходится с Библией. В большинстве случаев традиция говорит об обратном. Итак, у вас есть два источника, противоречащих друг другу, которые определяют учение. И поэтому Библия отложена в сторону. Теперь, у адвентистов седьмого дня есть труды Эллен Уайт, но они находятся в абсолютной гармонии с Библией. На самом деле, они не что иное, как цитаты из Библии, помещенные в их контекст. Итак, если кто-то напишет книгу, в которой цитируются библейские стихи и расширяется их содержание, означает ли это, что это культ? Разве это не то, чем занимается христианский мир? И так мы могли бы поспорить по этому поводу. Затем его захватывающее заявление о том, что Иисус нарушал субботу. Иисус говорит, что Он никогда не нарушал никаких законов. Он был абсолютно послушен, но нарушал закон субботы. Итак, Иисус намеревался нарушить субботу? Он намеревался? Нет. Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Соблюдал ли Иисус субботу? Давайте перейдем к одному стиху, в котором говорится, что Он делал это по своему обыкновению. Евангелие от Луки, глава 4, стихи 16-17. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать». У него был обычай соблюдать субботний день. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. А затем он цитирует этот знаменитый текст и говорит, что «сегодня исполнилось Писание». Есть люди, которые говорят, «Да, он соблюдал субботу, но это было потому, что он был евреем, и он должен был соблюдать закон евреев». Мы только что в стихе читали слова самого Иисуса. «Не думайте, что я пришел отменить закон». Ни одна йота и ни одна черта никоим образом не исчезнет из закона. Это заповедь о субботе. Не начертана ли она перстом Божьим на каменных скрижалях? МакАртур сказал, что остальные являются логическими законами, потому что они представляют собой определенные предписания, которые вы должны исполнять. Не красть, не убивать. Вы должны их исполнять. Но о субботе этого не сказано. Там лишь сказано «помни». Поэтому он отбрасывает ее. На каком основании? Чьей властью? Он пытается сказать, что Иисус сделал это сам. Иисус сделал это сам. Хорошо. Он даже воскресенье плетает сюда. Но он соблюдает воскресенье. И его церковные службы проходят в воскресенье. МакАртур сейчас находится в суде из-за нарушения закона о COVID-19. Из-за того, что церквям не разрешается собираться в помещении, а он собирает. А я не знал. Итак, на самом деле, ты говоришь, что он борется за поклонение в воскресенье, в то время как сам говорит, что это не важно. Некоторые люди могут сказать, да, но это только потому, что они поклоняются в воскресенье. На самом деле, он просто борется за поклонение. Но это сбивает с толку, верно? Но давайте посмотрим, что делал Иисус. По своему обыкновению, он вошел в синагогу и соблюдал субботу. Теперь люди говорят, что суббота не очень важна в Новом Завете. Но суббота занимает важное место в Новом Завете. Иисус пришел, чтобы исполнить закон, чтобы поместить его в правильные условия. Он сказал евреям, «Почему вы нарушаете заповедь Божью ради своих традиций? Почему у вас так много правил и предписаний, которые не являются частью закона Божьего?» Было 2000 законов о том, как соблюдать субботу или предписаний, а в Библии только горстка. Если бы мне пришлось пойти изучать Библию о том, как именно соблюдать субботу, и я изучу ее, то я обнаружу, что Бог говорит, не пренебрегай собранием святых. Бог говорит, называй субботу отрадою, не занимайся своим обычным делом, помни день субботний, храни его в чести. И дальше у вас заканчиваются все запреты, верно? Итак, Иисус пришел, чтобы исправить положение. Его чудеса, его деяния сострадания, его дела милосердия, его добрые дела, все они были решительно происходили в субботу. Он указывал на лицемерие евреев. Всю же дочь Авраамову, которую связал сатана, вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз их дней субботний? Если у кого из вас осел или вол упадет в колодец, и так далее, не тотчас ли вытащит его в субботу? Где ваши мысли? Он нарушил субботний день или он возвысил его? Возвысил, согласно его предписанию. Итак, как эти люди могут осмеливаться сказать, что Иисус нарушал субботу? Они сказали, что вам нельзя есть или готовить еду. Они шли по полю. Кстати, сегодня, если я пойду по чему-то полю, возьму его кукурузу и съем ее, я нарушу закон, верно? Это было бы нарушением. Это был закон Бога, что если вы идете и проходите через чужое поле, вам было позволено удовлетворить ваши непосредственные потребности. Вам не разрешали собирать урожай и отдавать другим или продавать. Это было воровство. Но то, что делал Иисус, это не нарушало никаких законов. Их законы ритуального омовения не были из Библии. Они придумали их, потому что хотели казаться очень правильными. Итак, суббота говорит о любви к Богу, о служении ближнему. И Иисус пришел, чтобы воплотить суть закона. И сказать, что Он нарушал ее, это богохульство. Почти богохульство. Он был без греха. А грех — нарушение закона. Я просто хочу спросить. Кент Оуэн упомянул, что он никогда не встречал никого, Кто бы так соблюдал субботу? Из-за того, что когда вы используете электричество, воду или что-то из этого, но в первоначальной структуре Бога для субботы это не было бы нарушением. Это не было бы таким же, как у нас сегодня. Нет. Сегодня мы не под теократическим законом, номер один. И закон применяется к тем, в чьем сердце написан закон. Итак, вы и ваша семья скажете, «Я не буду делать ненужные работы». Но если я могу облегчить бремя или помочь кому-то, ну, кроме стрижки газона или починки его автомобиля, потому что я могу это сделать в другой день, но если этот человек страдает, то я могу пойти облегчить его страдания. Иисус сделал это в субботу. И Он мой пример. Итак, для меня суббота — это поклонение, это общение, общение с Богом и с Его Словом, с природой. Даже Иисус, когда Он был на земле, даже Он ходил для общения в субботу. Он ходил к Лазарю, Марии, Марфе. Верно. И что интересно, Он ходил в субботу в синагогу. И после этого однажды Он пошел в дом Петра. Теща Петра была больна, и Он исцелил ее в субботу. И что она потом делала? Она встала и служила им, обеспечила им пищу. Так что все эти дела, они были законы в субботу. Наше конфессиональное название. Вот цитата из книги Духопророчества. «Мне было показано, как Божий народ остатка выбирает себе подходящее название, потому что все эти люди, кажется, любят адвентистов седьмого дня». Кент Овен говорил о них, МакАртур говорил о них. У них проблемы с адвентистами седьмого дня, несомненно. Не то, чтобы адвентисты седьмого дня не остались незамеченными. Нет, нет, их замечают. И они раздражают многих людей. Мне было показано, как Божий народ остатка выбирает себе подходящее название. Мне представились две группы людей. Одна группа охватила большую организацию якобы христиан. Они попирали закон Божий и преклонялись перед институтом папства. Они говорят, что не соблюдают, но они соблюдают. Они соблюдали первый день недели, как субботу Господню. Другая группа, которой было немного, поклонялась великому законодателю. Они соблюдали четвертую заповедь. Это великая надежда христианина, верно? Ни одно название так не соответствует нашему исповеданию, как то, которое выражает нашу веру и указывает на наше предназначение. Он говорил о необычных людях. И он сказал, что только евреи были особенными людьми, и поэтому у них были особые законы. Да, и поэтому у них были особые законы. Но Петр, обращаясь к христианской церкви, говорит, что вы особенный народ, святое священство, особое сокровище. Имя адвентиста седьмого дня — постоянный упрек протестантскому миру. Вот почему они называют его сектой. Да, и Павла называли сектантом. А он сказал, что то, что вы называете сектой, я счастливой частью этого. В нем проводится разграничительная черта между поклоняющимися Богу и поклоняющимися зверю, которые принимают его начертание. Интересно, как они ступают по воде и туда, и сюда, но они игнорируют прямое учение Слова Божьего. Главная борьба идет между заповедями Божьими и требованиями зверя. Даже среди народа Божьего это было великим конфликтом с Иисусом. Как подчиняться Богу? Именно потому, что святые соблюдают все 10 заповедей, дракон ведет с ними войну. Если они понизят стандарт и уступят особенности своей веры, дракон будет спокоен. Но они возбуждают его гнев, потому что осмелились поднять знамя и развернуть свое знамя в оппозиции протестантскому миру, поклоняющимся институту папства. Книга «Церковь Остатка Божьего», страница 51. И у всех есть свои причины. Есть разные причины, по которым они придерживаются воскресения. И они указывают на адвентистов седьмого дня, как виновников. Имя адвентист седьмого дня выдвигает на первый план истинные особенности нашей веры. Поэтому оно способно убедить ищущих людей. Подобно стреле из Божьего колчана, оно будет уязвлять преступников закона Божьего и вести их к покаянию перед Богом и к вере в Господа нашего Иисуса Христа. Думают ли эти люди, что такие люди, как ты и я, однажды решили, «Я хотел бы быть частью культа». Может быть, я смогу присоединиться к секте, которая делает что-то странное, например, соблюдает субботу, хотя это разрушает мою карьеру, разрушает мою дружбу, разрушит все, что делает жизнь интересной. Думают ли они так? Или есть веская причина, почему мы стали адвентистами седьмого дня? Мне было показано, что почти все фанатики, желающие скрыть свои подлинные чувства, дабы уводить за собой людей, прикрываются тем, что якобы принадлежат к Церкви Божьей. Такое название сразу же будет вызывать подозрения, ибо оно используется для сокрытия самых нелепых заблуждений. Это имя слишком неопределенно для остатка народа Божьего. Это привело их к предположению, что у нас была вера, которую мы хотели скрыть. Свидетельство для церкви, то 1, страница 223. Мы адвентисты седьмого дня. Нам стыдно за свое имя? Мы отвечаем, нет, нет. Это имя дал нам Господь. Он указывает на истину, которая должна стать испытанием для церквей. Мы адвентисты седьмого дня, и нам никогда не должно стыдиться этого имени. Как народ, мы должны твердо стоять за истину и праведность. Так мы будем славить Бога. Мы должны быть избавлены от опасностей, а не попасть в ловушку и быть развращенными ими. Чтобы этого не случилось, мы должны всегда смотреть на Иисуса, Создателя и Совершителя нашей веры. Он соблюдал субботу, Он сделал субботу святой, Он был милосердным и показал силу Своего Божества в день субботний. Он Господин субботы, и я последую Его примеру, и даже примеру Его учеников. Верно. Которые соблюдали субботу на протяжении всей своей жизни и даже не изменилось в конце. Теперь, все эти протестантские деноминации прекрасно знают, что в Библии суббота — это седьмой день. Суббота. Они все это знают, и все же они нарушают ее. Они говорят, не приходите к мне с культовыми идеями. Я сам решу, когда у меня будет суббота. Но не нам решать. Это уже решено. Богом. Теперь давайте послушаем, что окончательный узурпатор Божьего Слова может сказать по этому поводу. Давайте послушаем Папу Франциска. Он явно знает, что евреи соблюдают правильный день. Теперь, он пропагандировал соблюдение субботы. Мы должны это проверить, верно? Очевидно, что они изменили день, потому что папа утверждает, что у папства есть власть менять времена, чтобы отменять законы и отменять все, даже заповеди Христа. Какое высокомерное заявление! Какой день суббота? Суббота, седьмой день. Почему мы соблюдаем воскресенье вместо субботы? Мы соблюдаем воскресенье вместо субботы, потому что католическая церковь перенесла торжественность субботы на воскресенье. Это катехизис католической доктрины новообращенного. Итак, они говорят вам, что они изменили ее. Итак, христианский мир соблюдает дитя папства. Вот Лаудато Си. Знаменитая энциклика, которая, как я понимаю, будет пополняться, когда Папа выступит в ООН. Мы должны поговорить об этом в следующий раз. Воскресение, наше участие в Евхаристии имеет особое значение. Воскресение, как и еврейская суббота, должно быть днем, который исцеляет наши отношения с Богом, с самим собой, с другими и с миром. Закон еженедельного отдыха запрещал работу в седьмой день, чтобы ваш вол и ваш осел могли отдохнуть. Но почему он соблюдает первый день? Вот еще одно высказывание из книги Маранафа. Просто хочу сказать, что то, что мы видели сейчас, это то, как протестантские деноминации видят воскресенье. И мы ясно видели, как папство это видит. И мы видим, что они в гармонии. Итак, что у них общего? У них общий день, который не освящается Словом Божьим. Их объединяет то, что они противостоят Слову Божьему. Папство единственное, которое конкретно говорит. В Библии сказано так, но мы изменили это. Мы выше Библии. Мы можем изменить даже заповеди Христа. Мы — Бог на земле. На самом деле, они говорят то же самое. Если вы скажете, что из-за традиции, что она была изменена, все эти другие оправдания на самом деле находятся в гармонии с тем, что говорит папство. Потому что у них нет. Так говорится в слове. У них должна быть тысяча оправданий. На самом деле, они придумывают оправдания, чтобы оправдать папство. Они изобретают их, чтобы оправдать зверя. В то время как протестанты, ранние протестанты, заплатили своими жизнями, чтобы разоблачить папство. Больше нет протестантизма. Единственные последователи протестантизма — это адвентисты седьмого дня. Не потому, что я адвентист. Нет, не потому, что мы хвастаемся или мы такие умные. Потому что мы единственные, кто соблюдает заповеди Божьи. Я был воспитан католиком. Моя мать была протестанткой. Для меня наиболее логично выбрать одно из этих двух. Но я не то, ни другое. Я не то, ни другое, потому что Библия убедила меня, что есть только один выбор. Если вы хотите быть в гармонии с Библией... Кстати, ты знаешь, что Римская католическая церковь категорически заявила, что если вы хотите верить Библии, вы должны быть адвентистом седьмого дня. Они сказали это. Мы на самом деле не поднимали это, но это важно, потому что Римская католическая церковь и все те, которые мы видели сейчас, игнорируют адвентистов седьмого дня. Это делает меня великим? Это делает тебя великим? Нет. Мы грешники, спасенные благодатью. Но мы сделали выбор соблюдать заповеди Божьи и показать миру, что вы верите в Бога, соблюдая седьмой день. Можем ли мы быть эволюционистом и помнить субботний день, и что Бог создал мир за 6 дней? Нет, я был эволюционистом. Как ты думаешь, мне было легко из эволюциониста стать креационистом? Определенно нет. Нет, моим коллегам нравилось это. Или они насмехались надо мной? Насмехались. Один из моих коллег сказал, что меня ударила молния, даже плюнул мне в лицо. Но это выбор. Это выбор, который вы должны сделать. Делать это меня великим? Нет. Это просто делать Библию великой. Иисус противостоял лицемерию, поэтому адвентисты седьмого дня, истинные адвентисты седьмого дня. Не думайте, что каждый адвентист седьмого дня — это сливки общества в этом мире. Мы все лишены славы Божьей. Мы не лучше, чем кто-либо другой в этом мире. Но мы признали, что Слово Божье авторитетно даже в том смысле, что говорит нам, где мы должны быть послушными. Я просто хочу сказать также со всем этим, что мы сейчас видели в этих конфессиях и в религиозной части. Мы имели дело с политической частью, где они все хотят вернуть эту гвардию в политику, церковь и государство. И какой день они продвигают? Воскресенье. Постоянно. Так говорит Господь Бог. Беда единственная. Вот идет беда. Конец пришел. Пришел конец, встал на тебя. Вот дошла. Здесь цитируется Иезекииля, 7 глава, с 5 по 6 стихи. «Страшная проблема, которая предстоит довести мир, силы земли, объединившись для войны против заповедей Бога. Как ты сказал, светский мир, религиозный мир, любители земли, язычники, они все на подножке. Постановят, что все малые и великие, богатые и бедные, свободные рабы должны соответствовать обычаям церкви, соблюдая ложную субботу. Все, кто отказывается подчиняться, будут подвергнуты гражданскому наказанию, и, наконец, будет объявлено, что они заслуживают смерти». Мы можем видеть враждебность. Не присылайте мне больше ничего. Не хочу слышать от вас, адвентисты седьмого дня. Вы культ. Какие бы слова они ни хотели сказать. Тогда Иисус был частью культа. Тогда и ученики были частью культа. Соблюдали ли ученики субботу? Соблюдали ли они 10 заповедей? Да. Учили ли они когда-нибудь, что закон был отменен? Что его больше нет? Нет. Итак, кто они? Если бы они были живы сегодня, они были бы адвентистами седьмого дня. У них не было бы выбора, верно? С другой стороны, закон Божий, предписывающий день покоя Создателя, требует послушания и грозит гневом всем, кто нарушает его предписание. Маранаха, страница 215. Когда проблема таким образом ясно поставлена перед ним, всякий, кто попирает закон Божий, чтобы повиноваться человеческим постановлениям, получает начертание зверя. Изель ясно сказал это. Он принимает знак верности силе, которой он предпочитает подчиняться, а не Богу. Вот почему Библия в Откровении 12:17 говорит: «И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьими, которые включают субботу, и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Наши люди считались слишком незначительными, чтобы на них обращать внимание, но перемены наступят. Христианский мир сейчас делает движение, которое обязательно сделает людей, соблюдающих заповеди, на видном месте. Весь мир должен возмущаться враждебностью к адвентистам седьмого дня, потому что они не будут отдавать дань уважения папству, почитая воскресенье, институт этой антихристианской власти. Цель сатаны — стереть их с земли, чтобы не оспаривать его превосходство над миром. Маранаха, страница 217. Нам не нужно читать остальное. Этого достаточно. Мы видим это. Именно так. Враждебность нарастает, потому что на песке четко проведена демаркационная линия. Это линия. Это выбор. Братья и сестры там, почему вы хотите сделать выбор, который не основан на Слове Божьем? Почему вы не хотите даже подумать об этом? Зачем так рисковать? Евангелие от Матфея, 10 глава, 22 стих говорит: «Будете недовидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Нет необходимости думать, что мы не можем вынести преследований. Нам предстоит пережить ужасные времена. Преследование протестантов со стороны католицизма, в результате которого религия Христа Иисуса была почти уничтожена, будет более чем сопоставимо, когда протестантизм и папство объединятся. Ты видишь, что это происходит в мире? Да. Против них будет объединение противоборствующих элементов. Ибо какими бы разными ни были разные организации по своим чувствам и религиозной вере, их силы едины в попирании четвертой заповеди закона Божьего. Те, кто сами не принимает истину, очень ревностны, чтобы другие не приняли ее. Третий том, «Духовные дары», страница 392. Мы видим это сегодня? Очень ясно. И независимо от того, насколько они различаются, они думают об одной проблеме. Все они на одной странице, как дело доходит до этого. Вы упомянули ООН. И мы увидим, потому что в предыдущих эпизодах мы показали Всемирный экономический форум, Организация Объединенных Наций. Что объединяет их всех? Одна и та же вещь. Воскресенье. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. 2 Тимофея 3:12. Те, кто живут в последние дни истории этой земли, будут знать, что значит быть преследуемым за истину. В судах восторжествует несправедливость. Судьи откажутся выслушать доводы тех, кто верен заповедям Божьим, потому что они знают, что аргументы в пользу четвертой заповеди неопровержимы. Они скажут: «У нас есть закон, и по нашему закону он должен умереть». Божий закон для них ничего не значит. Наш закон для них высший. Разве не сказал Рик Уоррен, что у него своя суббота? Разве другой не сказал, что не имеет значения какой это день? Но разве Бог не указал день? Я просто хочу сказать, что вся эта дискуссия привела к появлению темы о субботе, и причина в том, что это сыграет очень важную роль в конце. Именно так. И мы довольно подробно показали, насколько это важная роль. И с этого момента мы также можем начать в следующих эпизодах обсуждение темы ООН, а также темы преследования, семи последних язв, а также окончательное восстановление. Я не могу дождаться этого. Тем, кто уважает этот человеческий закон, будет оказана благосклонность, но тем, кто не поклонится идольской субботе, не будет оказано никакого благоволения. Если это ложное пророчество, значит, истории не было, и нас нет. Потому что все это происходит прямо на наших глазах. Мы можем видеть это каждый Божий день. Пусть Бог даст всем нам мудрость. Это не высшая математика. Соблюдайте заповеди Божьи, чтобы иметь доступ к древу жизни. Это так просто. Иисус никогда не приходил, чтобы отменить закон. Он пришел исполнить его. И не используйте ложные аргументы, чтобы сделать его нарушителем закона и заявляя при этом в одном и том же предложении, что он никогда не нарушал закон. Пусть Бог даст нам мудрость соблюдать заповеди Божьи, придерживаться его свидетельства, и мы увидимся на стеклянном море. Да благословит вас Бог. Давай помолимся. Отец Небесный, вопрос был так ясно поставлен перед нами. И выбор такой простой. Кто имеет авторитет в нашей жизни? Пусть люди сделают выбор, Господь, что единственный источник власти во всей Вселенной, имеющий вечные последствия, это выбор, так говорит Господь. Дай нам силы следовать, так говорит Господь, во имя Иисуса. Аминь.